Этой же ночью мне приснился сон. Опять будто бы я была на пчельнике, но все было какое-то особенное, гораздо красивее, чем наяву. Цвели те же маки, тот же душистый горошек, те же подсолнухи, но цветки их были громадных размеров, и в каждом сидело по маленькому черному человечку, ростом с большого рогатого жука. Все эти человечки что-то пели тоненькими голосами и играли золотыми зайчиками, которые перебрасывали друг к другу точно мячики. Весь воздух был наполнен этими зайчиками, и они летали, прыгали, звенели и смеялись, как живые. А Афанасьин шалаш был уже не шалаш, а стеклянный домик, и весь он светился насквозь, переливаясь разноцветными огоньками. И вдруг оттуда вышла сама Афанасья. Я была испугалась и хотела бежать, но она ласково мне улыбнулась, и на моих глазах стала тихо подниматься к небу. И тут я увидела, что у нее уже нет безобразного горба за плечами, а вместо горба светятся широкие серебряные крылья. И на этих светлых крыльях она подымалась все выше и выше, и, наконец, исчезла в высоком сверкающем небе. Тут я проснулась, но мне долго еще мерещились огромные цветы, черные человечки и сияющие крылья Афанасьи. Я никому, даже Сереже, не рассказала об этом сне, и после чаю потихоньку ото всех отправилась на пчельник. Меня тянуло еще раз посмотреть, как живет Афанасья, и я думала, что если я пойду одна, то увижу гораздо больше, чем вчера. Немножко жутко было пробираться сквозь высокий бурьян, но я храбро углубилась в его таинственную чащу и скоро очутилась на том самом месте, где мы вчера потерпели крушение. Плетень был уже поднят и подперт колышками. Только измятая крапива около него, завядшие лопухи, служившие нам зонтиками, напоминали о вчерашнем. Я осторожно примостилась у плетня и со смутным желанием увидеть свой сон наяву стала смотреть. Однако на пчельнике все было по-прежнему. Шалаш был шалаш, цветы обыкновенные, и вместо черных человечков на них сидели самые простые бабочки. Также гудели пчелы, и также вползали-выползали из разинутого рта румяные рожи, нарисованные на улье. Но Афанасья не прела. В яме под котлом, потрескивая, горели сухие сучья, и она сидела на кирпичах около огня, с большой ложкой в руках. В котле что-то бурлило, шел густой белый пар, и Афанасья изредка помешивала ложкой свое варево. Я с любопытством ее рассматривала. Теперь на ней не было ее всегдашней черной кофты, и она была одета в черный сарафан и белую рубашку с широкими рукавами. Голова же ее была повязана белым платком, и от этого лицо ее казалось темнее, и я с удивлением увидела, что лицо это было не только не безобразно, как нам казалось издали, а напротив, даже красиво. Большие черные глаза ее задумчиво смотрели на огонь, и мне почему-то вспомнилась висевшая у дедушки в кабинете картина, где была изображена Мария Магдалина. У нее тоже были большие, грустные и задумчивые глаза. «Нет, она не колдунья», — подумала я. «Разве у колдуньи бывают такие добрые глаза? И почему вы думали, что она колдунья?» Я еще не успела хорошенько обдумать этот вопрос, как над моей головой послышалось сердитое жужжание. Я с ужасом увидела двух пчел, которые кружились около меня с явным намерением укусить. Я схватила лопух и начала отмахиваться от них, но вместо того, чтобы улететь, они набросились на меня с удвоенной яростью, и, наконец, обе запутались в моих длинных распущенных волосах. Этого я уже не могла выдержать, и, вскочив на ноги, с диким ревом принялась метаться во все стороны. Что ты, девушка?» — послышался за плетнем знакомый глухой голос. «Аль пчела укусила?» Я продолжала реветь, скакать и трясти головой. «Не прыгай, «Не прыгай», — продолжал Афанасья. «Этак ты еще хуже раздразнишь. Подь сюда». Я подбежала к плетню, не переставая отчаянно кричать. Афанасья сейчас же догадалась, в чем дело, спокойно распутала мои волосы и вынула. Сначала одну пчелу, потом и другую. «Ну вот и все. Вот и кричать нечего», — сказала она. «Глянь-ка сюда. Вот они обе у меня». Я посмотрела ей на руку. Обе пчелы ползали у нее на ладони, подрагивая брюшком, потом расправили свои помятые крылышки и одна за другой улетели. Афанасья проводила их глазами, потом посмотрела на меня и улыбнулась, открыв необыкновенно белые, блестящие зубы. «Видишь как? Полетели домой рассказывать? Какая беда с ними стряслась? Тоже, небось, напужались сердешные, не хуже тебя». «Да ведь они меня укусить хотели», — пробормотала я, стыдясь своего недавнего крика и испуга. «И ничего они не хотели. На что им тебя кусать? Пчела-тварь умная, она зря кусаться не будет. А руками махать никогда не нужно, когда пчела около тебя летает. Она этого не любит. Сиди тихонько, она тебя и не тронет. Полетает, полетает, да и опять к своему делу пойдет». «Да как же, пойдет!» — возразила я. «А ну, как вдруг укусит!» «Да уж не укусит, только не надо бояться. Ты уж мне поверь, я с пчелами с малых лет живу, весь их нрав знаю». «И они тебя никогда не кусали?» «Ну как не кусали? Была махонькая, тоже боялась. Ну и кусали. А теперь речи нет». «Ох, батюшки, никак моя каша-то ушла!» Она заковыляла было к костру, но сейчас же вернулась. «А ты моей кашки не хочешь покушать? Перелазь сюды. Чего там в крапиве-то сидеть?» Я перелезла через плетень и нерешительно пошла за Афанасьей. «Поспела каша», — сказала она, пробуя ложкой мутную жижу, бурлившую в котле. «Садись, девушка, обедать будем. Хорошая каша. Твой дедушка иной раз ко мне придет, кушает да хвалит». Она принесла из шалаша большую деревянную чашку, две ложки, соль в резной солонке и кусок черного хлеба. Потом слила из котла в чашку мутную жижу, в которой плавало разваренное пшено, и поставила передо мною на траву. «Кушай. Хоть и постная каша, а сладкая». Я попробовала. Действительно, каша была очень вкусная, и я с аппетитом принялась ее убирать, заедая черным хлебом с солью. Когда жижа была съедена, Афанасья тем же порядком выложила из котла в чашку оставшуюся гущу, прибавила туда кислого молока, и это кушанье мы тоже съели дочисто. «Ну вот и слава тебе, Господи!» — сказала Афанасья, перекрестившись. «Поели. Теперь и за дело можно взяться». «А ты что будешь делать?» — спросила я. «Да мои дела известные. Пчелок караулить, да пряжу прясть. А петь будешь?» Афанасья поглядела на меня и засмеялась. «А ты почем знаешь, что я петь умею?» «Мы вчера слышали», — робко отвечала я. «Так это вы у меня вчера плетено-то сломали. Тот-то я слышу, зашумело что-то. Что ж, любопытно стало быть поглядеть, как горбатая колдунья живет». Я покраснела и молчала, пораженная тем, что Афанасья так хорошо знает все наши разговоры о ней. Она заметила мое смущение и добродушно погладила меня по голове. «Ничего, девушка, мне ведь это не впервой. Нечто я не знаю, что обо мне люди болтают». «А я не верю, Афанасья», — прошептала я, взволнованная и растроганная ее лаской. «Это вовсе неправда». «А что ж поделаешь, девушка? Народ у нас темный живет, вот и плетут себе всякие небылицы. Боятся меня». «Почему же они боятся?» — спросила я, совершенно позабыв, что сама еще вчера боялась Афанасьи и считала ее за колдунью. «Да так... Стало быть, я уж очень страшная», — печально сказал Афанасья. «Хромая да горбатая. Стало быть, и на колдунью похожа». «Отчего это у тебя?» Горб-то? А от пожару, девушка. Загорелась у нас изба. Я махонькой в люльке лежала. Мамушка-покойница с испугу обмерла, а тятенька в поле был. Сбежался народ, и стали добро из избы выкидывать, да и меня вместе с добром выбросили. С той поры и начал у меня горб расти, и нога отнялась. Должно быть, зашибли очень. Мне бы помереть, а вот жива осталась. А маменька так с испугой померла. Тятенька на другой женился. Пожалеть меня было некому. Так я и возросла горькую сиротинкой. Смеялись надо мной, дразнили. Вот я с малых лет и привыкла от людей хорониться. Все бывало, норовлю куда-нибудь в угол забиться, а летом в поле уйду, в лес. Там одна сижу. С той поры всякую травинку полюбила, всякую козявку. Божьи они, твари, безобидные. Только их не тронь, и они тебя не тронут. И они тебя любили, и они любили. Им все равно, что ты с горбом, что без горба, они этого не разбирают. Им только и надо, чтобы их не обижали. А я никогда не обижала. Бывало, птица прилетит, сядет около меня и смотрит, а я не шелохнусь. Зайчишка подбежит, вытаращит глаза, ушами поводит — ничего. А людям это чудно. Люди видят, что я со зверями да с козявками вожусь, но они прославили меня колдуньей. А мне что ж, мне это ничего. Думают, что я колдунья, ну и пускай себе думают. А как же вот говорят, что ты умеешь кровь заговаривать, пропажу угадываешь, килу можешь посадить. Афанасья рассмеялась, сверкая своими белыми зубами. «Ничего я не умею, девушка», — сказала она, покачивая головой. «Это правда, ходит ко мне со всякими болезнями. А я травку разную даю пить, да молитвы читаю. Больше ничего. Бывает, кому и помогает. А насчет пропажи это все пустое, девушка. Как можно угадать пропажу? А наши бабы этого не понимают. Забежит у нее куда-нибудь тёлка или поросенок, а она заместо того, чтобы поискать хорошенько, ко мне идет. Ах, Афанасьюшка, скажи, где моя тёлка?» Ну и скажешь ей, да ты поищи на гумнах или в коноплях, может, она и найдется. Ну и вправду находили, так нечто это от меня? Или вот ты про килу говоришь, а я тебе скажу, девушка, никакой такой килы и на свете нету. Разные болезни бывают, иной раз простуда или укусит злая муха. Ну и вскочит какой-нибудь верит, а они это килой называют. Темный у нас народ, не ученый. От этой темноты больше и страдает. Кабы его учить, много бы зла по деревням повывелось. Одолело нас зло. Она замолчала. Но мне не терпелось, и я хотела выспросить у нее все сразу. А еще говорят, что ты коров умеешь лечить, лошадей, овец. Это правда? Лицо Афанасьи оживилось. Вот что правда, то правда. Скотинку я лечу. Скотинка, она тварь бессловесная, сама себе помочь не может, стало быть, человек должен об ней думать. У ней тоже всякие болезни бывают, ее надо беречь, а другие этого не понимают. Они думают, коли скотина, так она все стерпеть может, а дело-то выходит на иной лад. Скотине тоже уход нужен, она чистоту любит, и отдых ей нужен, и напоить, и накормить ее нужно вовремя, чтобы она не хворала. Вот я об этом нашим деревенским и разъясняю. Бывает, придет мужик и охает. Отчего это у меня скотина дохнет? Коровы молока не дают, лошадь охромела. Должно с глаз кто-нибудь испортил. А поглядишь, совсем пустое дело. Либо у него хлев не чищен, у коровы вымя грязью заросло, либо лошадь опоил. А то через силу работать заставил. Вот скотинка и хворает. А у него одни слова — с глаз да порча. Ну, заставишь его двор почистить, лекарства дать. Глядь, скотинка-то и поправилась. Ведь я и не сама до этого додумалась. Я по книжке вычитаю, да и советую. У меня лечебник есть. «А ты умеешь читать?» — с удивлением спросила я.
«Умею. И читать, и писать могу».
«Где же ты училась?»
«А так, самоучкой. Монашка у нас жила. Так она мне буквы показала. А там уж я сама и слова научилась складывать.
А потом твой дедушка Игнатий Петрович мне книжки давал и письмо выучил.
Хороший человек твой дедушка.
Он же мне и лечебник подарил. Вот погоди, я тебе сейчас покажу».
Она заковыляла в свой шалаш и через минуту вынесла оттуда три толстых книжки, аккуратно обернутые газетной бумагой.
«Вот гляди, девушка,
это вот лечебник для скотинки.
А это насчет разных травок. Какие полезные, какие вредные и как из них лекарства составлять.
А вот этой книжке и цены нету. Про Иисуса Христа, как он жил, как простой народ учил и как его за это на кресте смерти предали. Иной раз станет мне скучно, и возропщу я на свою долю, что обидела меня природа, что смеются люди над моим уродством. А как почитаю эту книжечку, и как рукой снимет.
Хорошая книжка, наставительная. Теперь мне бы хотелось еще такую книжку достать, чтобы деток лечить.
Люблю я деток. Они тоже бессловесные, мучаются, а сказать не могут. Много их так и помирает у нас в деревне. Да вот не знаю, есть ли такая книга. Игнатий Петрович хотел постараться. Кабы мне научиться деток от напрасной смерти избавлять. Больше ничего бы мне на свете не нужно.